Меня все еще преследуют воспоминания. Пока мы двигались дальше и Кэти трусила рядом, я начал понимать, что мантия Альберта с золотым пояском обозначает некий его повышенный статус, а моя мантия – статус новичка. Он опять прочел мои мысли. «Все зависит от того, кем ты себя мыслишь», – сказал он. «Какую работу выполняешь?»
«Работу?» – недоуменно спросил я. Он усмехнулся. «Удивлен?»
Я не знал, как ответить на этот вопрос. Как-то никогда об этом не думал. «Как и большинство людей», — сказал Альберт. «Или, если и думали, мысленно представляли себе потусторонний мир чем-то вроде вечного воскресения. Ничего похожего на правду. Здесь больше работы, чем на Земле. Однако...» — он поднял палец вверх, когда я попытался вставить слово. «Работы, выполняемые добровольно, ради удовольствия ее сделать».
«И какую же работу выполнять мне?»
«Тебе решать», — сказал он, — «поскольку нет необходимости зарабатывать себе на жизнь. Работа должна приносить максимум удовольствия».
«Что ж, я всегда хотел писать нечто более важное, чем сценарии», — признался я.
«Так сделай это». «Сомневаюсь, что смогу сосредоточиться, пока не узнаю, все ли в порядке, Сэн».
«Придется тебе оставить все как есть, Крис», — покачал головой Альберт. «Это вне твоей досягаемости. Нацелься на писательство».
«Какой в этом смысл?» – недоумевал я. «К примеру, если здесь ученый напишет книгу о каком-нибудь революционном открытии, какой от этого будет толк? Здесь это никому не понадобится».
«Понадобится на Земле», – сказал он.
Я этого не понял, пока он не объяснил, что на Земле ни один человек не совершает в одиночку ничего революционного. Все жизненно важные знания поступают из страны вечного лета, передаются таким способом, что их может воспринять более чем один человек. Когда я поинтересовался, что он имел в виду под словом «передаются», он пояснил: происходит передача мыслей, хотя ученые здесь постоянно пытаются разработать систему, с помощью которой можно было бы иметь непосредственный контакт с земным уровнем.
«Ты хочешь сказать, вроде радио?» – спросил я.
«Что-то вроде».
Эта идея показалась мне настолько неправдоподобной, что надо было все обдумать, прежде чем говорить на эту тему.
«Так когда мне начинать работу?» – наконец задал я вопрос. На уме у меня было вот что. Полностью погрузиться в какое-то дело, чтобы время шло быстрее, и мы с Сэн поскорее снова были вместе.
Альберт рассмеялся.
«Дай себе небольшую отсрочку», — сказал он. «Ты только что прибыл. Сначала предстоит усвоить основные правила».
Он улыбнулся и похлопал меня по плечу.
«Я рад, что ты хочешь работать. Слишком многие прибывают сюда с желанием расслабиться. Поскольку потребностей здесь нет, это легко достижимо. Правда, такое существование скоро становится однообразным. Человек может даже заскучать».
Он объяснил, что здесь есть все виды работ с некоторыми очевидными исключениями. Не было отделения здравоохранения или санитарии, пожарных частей, полицейских участков, как не было и пищевой, и швейной промышленности, систем транспортировки, врачей, адвокатов, риэлторов.
«Меньше всех, — добавил он с улыбкой, — нужны здесь гробовщики».
«А что стало с людьми, работавшими в этих областях?»
«Они работают где-то еще».
Его улыбка угасла.
«Или некоторые из них продолжают делать то же, что и раньше. Не здесь, разумеется».
Снова это леденящее чувство. Намек на другое место. Я не хотел об этом знать. Еще раз я осознал собственное желание переменить тему разговора, правда, совершенно не осознавая, почему мне этого хотелось.
«Ты сказал, что объяснишь про третью сферу», напомнил я.
«Хорошо», — он кивнул.
«Имей в виду, я не специалист, но...»
Он объяснил, что Земля окружена концентрическими сферами существования, отличающимися по глубине и плотности. Причем страна вечного лета третья по счету. Я спросил, сколько их всего, и он ответил, что не уверен, но слышал, будто их 7. И самая нижняя, рудиментарная, фактически является земной.
«Так я был именно там?» — спросил я.
Он кивнул, а я продолжал. «Пока не отправился наверх. При описании этих сфер неправильно употреблять слова «вверх» и «вниз», — заметил Альберт. «Все не так просто. Наш мир удален от Земли лишь на расстоянии вибрации. В действительности все существования совпадают».
«Значит, Энн и вправду близко», — высказал я предположение.
«В каком-то смысле», — ответил он. «И все же разве она осознает, что ее окружают телевизионные волны?»
«Да, если включить телеприемник».
«Но сама она не приемник», — сказал он.
Я собирался спросить его, можем ли мы помочь ей найти приемник, когда вспомнил случай с Перри. Я решил, что ответа на этот вопрос нет. Я не мог снова подвергать ее такому испытанию. Я оглядел цветущий луг, по которому мы шли. Он напомнил мне о луге, увиденном мною в Англии в 1957.
Помнишь, я тогда работал над сценарием.
Я проводил выходные в загородном доме режиссера и воскресным утром очень рано выглянул из окна моей комнаты на прелестный луг. И вот я вспомнил его насыщенную зеленую тишину, и это вызвало в памяти все очаровательные места, виденные мною в жизни, чудесные мгновения, которые я испытал. Было ли это еще одной причиной, почему я так упорно боролся со смертью? Думал я.
«Видел бы ты, как боролся я», — сказал Альберт, снова прочитав мои мысли. Похоже, он мог это делать, когда ему заблагорассудится. «Прошло 6 часов, прежде чем я умер».
«Почему?»
«В основном потому, что был убежден, иного существования не будет», — сказал он.
Я вспомнил, что, умирая, узнал о происходящем в соседней комнате.
«Кто была та старая женщина?» — спросил я, опять воспользовавшись его осведомленностью о моих мыслях.
«Ты ее не знал», — ответил он. «По мере того, как угасали твои физические чувства, обострялись психические, и ты на короткое время достиг состояния ясновидения». На меня снова нахлынули воспоминания о пережитой смерти. Я спросил Альберта, почему ощущалось покалывание, и он ответил, что это мой эфирный двойник отделялся от нервных окончаний моего физического тела. Я не понял, что означает эфирный двойник, но в тот момент не стал спрашивать, потому что хотел задать другие вопросы. К примеру, о том шуме, напоминающем звук рвущихся нитей. Оказывается, это отрывались нервные окончания, начиная от ступней и вверх до мозга.
«А что это был за серебряный шнур, соединяющий меня с телом, когда я над ним парил?»
Альберт пояснил, что это кабель, соединяющий физическое тело с эфирным двойником. Огромное количество нервных окончаний, встречающихся у основания черепа и вплетенных в вещество мозга. Волокна, собранные в эфирную пуповину и прикрепленные к макушке. Цветной мешок, вытаскиваемый наверх шнуром, как выяснилось, означал удаление моего эфирного двойника. Слово «тело» происходит от англосаксонского «бодик», означающего «жилище, обиталище». «Понимаешь, Роберт, это и есть физическое тело, временное жилище для истинной сути человека».
«Но что произошло после моей смерти?»
«Тебя привязали к земле», — сказал Альберт. «Это состояние должно было окончиться приблизительно через 3 дня».
«А как долго оно продолжалось?»
«По земным меркам?»
«Трудно сказать», — ответил он.
«По меньшей мере несколько недель. Может быть, дольше».
«Это казалось бесконечным», — вспомнил я с содроганием.
«Неудивительно», — согласился он. «Мучения находящихся в этом состоянии могут быть невыразимо ужасными. Не сомневаюсь, что тебя еще преследуют воспоминания».